Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиоакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер, напоминаем, 5522. На этот номер вы можете прислать ваши смс-вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Прошлая тема нашей передачи была «Как найти душевный мир?» А когда найдешь, как его сохранить? А сегодня хотелось бы поговорить немножко более приземленно, но тем не менее на важную тему. Новый год. Перед многими семьями, особенно теми, в которых живут люди вместе, и верующие, и неверующие, каждый год стоит дилемма, что делать. Идет пост. Вроде бы никакого времени для веселья нет. С другой стороны, родные, невоцерковленные, церковь еще пока не ходит, им трудно понять, почему нельзя отпраздновать Новый год. Вот как православному христианину выйти из подобной ситуации? И вообще, как вот вы справляете Новый год, батюшка?
Всех поздравляем с Новым годом. У Бога время нет. У Него как один день, тысячу лет, и тысячу лет, как один день. В прошлый понедельник мы говорили о том, что надо жить по воле Божией, потому что беды могут прийти и для богатых людей, и для бедных, для сильных и слабых, которые славу имеют, которые даже и в тюрьмах сидят. Как себя надо вести? Речь была. Надо благодарить Бога, потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Так что Господь всеми управляет. Мы, конечно, это не можем понять здесь. Очень многого не можем понять. А когда душа наша выйдет из тела, тогда мы увидим, как благий, любящий наш Отец, Господь, мудрым путем, порой скорбным путем, приводит людей в свои обители. Потому что наша жизнь очень коротка. Мы здесь только готовимся в тот мир. Поэтому должны предаться в руки Божьи и благодарить Бога и радоваться. Поскольку ты мне задал такой вопрос, как надо проводить Новый год, я знаю одних благочестивых людей, они на Новый год договорились монастыре. Половина 12 ночи собрались на подворье в храме в Московском монастыре. Без 12 начали часы, а ровно в 12 часов благословенно царство. То есть началась литургия. Литургия – это благодарение Богу. И где-то литургия кончилась 10 минут второго. Собрались, приехали домой. Так что телевизор не смотрели, не участвовали. Поздравления Нового года. Попили чаю. Ну и легли спать, помолившись. Но самое интересное вот что. Поскольку это на подворье, елочку установили. А там приехали бельгийский котик, ему годик. Так он так радовался, что елка стоит, горит огнями игрушки. Он залазит внутрь этой елочки и забирается где-то на середину.
По стволу.
Да, и лапкой эти огоньки и все то, что там можно. А потом разбежится по полу. Хочет остановиться и катится. Это ему нравится. Да. Вот так он радовался. И также радовался он и на Рождество. Потому что елочка бывает поставлена на Новый год и до крещения стоит. Вот как бы вот Рождество – это праздник детский. Рождение Христа – это Бог, пришедший во плоти, принес нам закон. Люди его злые предали смерти, так что он нам дал полную свободу. Да. И закон. Как нам спастись?
Батюшка, у нас уже есть первый звонок. Послушаем. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите Владимира.
Господь благословит вас.
Скажите, пожалуйста, вот как можно молиться за человека, у которого, ну, он мусульманин, по паспорту имя Марс, ну, то есть имя планеты, там и может быть имя коммунизм, там в паспорте записано. И еще вопрос. Оптинские старцы, по-моему, Анатолий Оптинский говорил, если не можешь поститься, то читай Иисусову молитву, и будет приобретение как бы духовного. Но когда не можешь там соблюдать диету, это понятно, что надо там от злых дел то уклоняться.
А почему вот не можешь соблюдать пост?
Ну, я большую часть на работе, я могу как бы вот и не доедать, и пробовать, а ем, ну, как бы то, что там как бы вот скоромное соблюдать, это как бы вот так вот не получается.
Так, ну, что православные люди всегда находят выход и соблюдают пост. А нарушать нельзя.
А как молиться за человека, батюшка, у которого имя не православное?
Ну, я знаю, что патриарх, вот, Кирилл, вот в других странах, особенно в Греции, в Румынии, там, допустим, имя Джина. Такие странные имена. Он сказал, что можно поминать всех.
Но они православные.
Православные.
А, ну, вообще-то вопрос, ответ сам собой напрашивается.
А если он мусульманин, то молиться только дома, потому что они не крещенные, и православная церковь в храме особенно в алтаре поминать нельзя.
Батюшка, еще один звонок. Да. Давайте послушаем сразу.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите, раба Божья Елена.
Бог благословит вас.
Поздравляю вас с праздниками и всех радиоприхожан. И с Рождеством Христовым.
О, как.
И с обрезанием. Батюшка Амвросий, у меня к вам такой вопрос. Я была у вас лично в монастыре Веденском в августе. Была у вас на исповеди. И вы меня обличали в таких грехах. Я благодарна, конечно, Господу, что я с ними не ушла еще никуда. Вот. Но мне казалось, что я эти грехи уже давно исповедала. Я пребывала в таком шоке очень долго после исповеди. Выходит, что я этих грехов у меня уже больше 15 лет нет. И получается, что я не раскаянная, что ли, жила. Я и причащалась это время все. И, пожалуйста, вразумите меня.
Спасибо, Господи, матушка. В основном, когда к нам приезжает очень много людей, автобусами, и вновь пришедшими очень трудно, скажем, человека, надо узнать, с кем он живет, венчались или не венчались, какие-то грехи делали, сколько абортов, или там, сколько мужчин было. Я первого человека всегда полностью поисповедую, чтобы мне не было проблем, когда в следующий раз приедут. Так, когда приезжают, я спрашиваю, меня исповедовались? Да. Я уже никого не спрашиваю. Допустим, стоит человек 100 на исповедь. Они подготовились. Я только записки прочитал и всех разрешаю. За 2 часа, за 3 часа можно успеть всех исповедать. Я спрашиваю, больше никаких криков не повторялось? Говорят, нет. Ну, с Богом. Так что, когда мы идем на исповедь, мы всегда должны обличить свою гордыню, сказать самый постыдный грех. Если мы в этих грехах каялись, верьте, что Господь простил. Был такой архимандрит, к нему обратились один человек и говорит, батюшка, а вот я каялся в этих грехах и верю, что мне Господь не простил. Он говорит, если ты веришь, что не простил, значит, не простил тебе Господь. Если когда священник прочитал над тобой молитву разрешительную, надо верить, что Бог простил. Ну, а то, что вы раньше каялись, если батюшка вас спросил, да только Господа поблагодарите, да радуйтесь, что Господь дал вам такую возможность еще раз обличить себя пред Богом.
Батюшка, а как, расскажите, как в монастыре у нас справляют Рождество? Ну, богослужение, ну, само собой.
Также ночь, 12 часов ночи начинается служба. Вот. К утру она кончается. Вот. Все идут отдыхать. А вечером в 4 часа начинается служба. К 6 она кончается с сокращением. Потом собирается много детей. И бывает концерт. Имеется в виду евангельские.
Представление. Для детей.
Да. Овцы, детишки в таких лохматых одеждах, пастух, потом Ирод на троне, волфы, верблюд. И дети с жаждой смотрят и хотели бы верблюда погладить его. Но мы предупреждаем, что все было тихо, без шума. Когда это все кончается, потом матушки наши все собираются, уже мирских никого нет. И на елочке висят поучения святых отцов. И каждый срывает. Начинается игуменья, вот, благочина, эконом. И все подряд по старшинству. И потом послушницы. Если я нахожу нужным после поздравления кого-то, я могу об этом человеке что-то сказать на пользу всем. Вот. И вот проходит, может быть, час, но все бывают довольны. Также мы и говорим слово утешения, что человек в рай не может войти. Ну, для примера. Любой человек, который желает спортом заниматься, он приходит в любую секцию, он бывает новичок. Он ничего не знает. Но когда тренируется постепенно, знакомится с этим видом спорта, и потом уже соревнования бывают, и бывает, получает третий разряд, второй, первый, кандидат мастера, потом мастер. Потом бывает, что чемпион города, области, а может быть, Союза, Европы. И так может человек достигнуть и стать чемпионом мира. Точно так же и духовное. Когда человек первый раз приходит в храм, он не знает, как креститься, где свечку поставить, где самому встать. Но постепенно потом всему научается. А потом приходит время, когда душа заболела, совесть обличает, пришел на исповедь, покаялся, стал Бога благодарить за все, за скорби, за болезни. И постепенно, постепенно так человек духовно растет. И для чего? Потому что Господь сказал, что Царство Небесное ни одно нечистое не войдет. Туда входят только чистые святые. Поэтому мы здесь только готовимся в тот духовный мир. Как-то один старец шел и видит старичок такой весь седой, в огороде тяпочкой обрабатывает землю. Он говорит: старец, что вы делаете? Да, говорит, я исповедую огородик свой. Как исповедуешь? Да так вот, камешки выбрасываю, потом терни, которые заглушают то, что я посажу, колючки выбираю, потому что я сажаю огурчики, помидорчики. Если не буду это все убирать, то мои огурчики будут кривые, желтые и непригодные для вкушения. Будут горькие, неприятные. А когда я почищу огородик, все будет хорошо. И вот тогда прохожий сказал: да, действительно, чтобы в жизни все было хорошо, надо с души все снять камни, чтобы ничего нам в жизни не мешало. Очистить свою душу от грязи, примириться со всеми, попросить прощения у всех, особенно у Бога, и жить со всеми в любви. И вот этот пример старчика, он разумел прохожего, что огородик свой надо очищать от грязи. Точно так же надо очищать и душу от грязи.
Батюшка, вот сегодня будет старый Новый год. Сегодня 13-е, завтра 14-е. Но тут уж, наверное, можно отмечать его со всем православным размахом. И пост прошел, святки.
Нельзя с размахом никогда ничего делать.
Я имею в виду с православным размахом.
И по православному нельзя. Надо держаться золотой серединки. Можно, допустим, выпить сухого вина Я вот когда был в Молдавии, и там меня познакомили с одним человеком, ну, директор винного завода. Там вот где-то около 100 километров под землей огромные баки стоят и бочки с вином. У него в доме налили мне красного вина. Я рюмочку выпил. Чувствую, что мое сердце застучало. Рядом матушку спрашиваю. Я говорю, как у тебя, она говорит, сердце стучит у меня? Я их спрашиваю, а почему? Они говорят, у вас, видать, давление повышено. Вам нельзя пить красное вино. Надо белое, сухое. Вот я когда выпил белое сухое, сердце перестало стучать. Так что с размахом нельзя ничего делать. Если бы все православные, надо Господа отблагодарить за прошедший год и попросить благословения на этот год. Мы обычно так читаем акафист, слава Богу, за все. Благодарим Бога, что нас Он вызвал из небытия в бытие, и мы должны Бога благодарить и просить благословения на следующий год. Ну и самое главное, в новом году не грешить. Особенно те грехи, которые у нас часто были, надо жить исправно.
Давайте, батюшка, послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, с Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи.
А, хотела задать вопрос батюшке Амвросию. Вот такой фильм был у вас про ваш монастырь, и там маленькая девочка Марина жила с бабушкой в вашем монастыре. Ей лет 6 было так, и очень интересно, она говорила, что в райский садик там все пойдут. И я слышала, она хотела игуменей быть, а я слышала, что эта девочка уже замуж вышла, никакой она монахиней не стала. Вот вы не можете? И еще у меня один второй вопрос. Вот иногда примирение вот со стороны другого человека, он хочет тебя пройти только в том случае, когда ты приступишь к заповеди Божьей. Вот я, например, уклоняюсь от этого, и я нахожусь в непримирении с этим человеком. Вот правильно я поступаю?
Ну, насчет примирения скажу так. В одном монастыре два послушника между собой поспорили. И попросили прощения. Один попросил прощения, а второй говорит, промолчал, ничего не сказал. Он обратился к старцу и говорит, отче, я дважды у него просил прощения, он меня не прощает. А он ему говорит, значит, Господь видит, что в твоем сердце ты полностью не простил его, а имеешь что-то на него. Вот постарайся попросить прощения от сердца, чтобы ничего не оставалось. Ну и тогда он решил пойти и просить прощения. А тот сам пришел к нему, упал ноги, говорит, прости меня, брат, я виноват. Ну и тогда я ему дал банку варенья, и он довольно ушел. Бывают такие случаи, когда какая-то неприятность, мы просим у ближнего прощения. Ведь люди все бывают разные и по-разному воспитаны. Но искренне мы просим у ближнего, ты, мол, мне извини, прости, я неправильно сказал или поступил. А тот не говорит, что Бог простит. Но второй раз просит, третий раз просит. Если он ничего не отвечает, и нас совесть не обличает, то и не надо просить у него прощения. Пусть он, разумеется, помолиться за него надо. Я думаю, так. А ты хотел, наверное, насчет девочки сказать.
Марины?
Марины, да.
Но сейчас у этой девочки Марины, у самой дети уже.
Игуменья со своими детьми.
Да. Ну, а потом, Конечно, она хотела стать игуменей в 6 лет.
А, не в 6, а в 4.
В 4 года, да. А, подросла, и желания поменялись. Поэтому...
Греха нет.
Греха нету, и в то же время, вот по этой причине, детей нельзя постригать в монашество. Потому что одни мысли детские, другие мысли взрослые. Детей тянет на сладкое, взрослых на горькое. Поэтому...
А вот преподобный Ил Почаевский в 10 лет был пострижен в монахи.
Бывает исключение.
Как исключение?
Как исключение, да. Но в основном правило таково, что детей не постригает монашество.
Ну, она не была пострижена. Ну,
конечно. Она жила, просто, она жила у бабушки. У нее бабушка была монахиней, скончалась схимонахиней Февронии в 2008 году. Скончалась. И вот она к ней приезжала, к своей бабушке. И так получилось, что когда приезжал святейший патриарх Алексей к нам, то она была, гостила как раз своей бабушке и встречала святейшего патриарха на паперти нашего храма. И сказала такие слова, что она желает быть игуменей в этом монастыре, есть шоколадки.
Да.
Да. Так что ничего здесь удивительного нету. Это в порядке вещей, все нормально. Батюшка, что еще можно рассказать о православных торжествах на святке?
На святке, да?
Да.
Ну, поскольку пост был, то на святках не надо объедаться. Вот. А поскольку от Рождества Христова до Крещения это святые дни, поэтому в эти святые дни не венчают, а венчают только после Крещения. Ну и православные христиане, они готовятся к крещению. Как-то у нас на подворье пилой, бензопилой прорезает лед, и все матушки ныряют с головой. И вот одна матушка не стал нырять, потому что, говорит, я боюсь, заболею. Все, кто нырнул, никто не заболел. Она заболела, потому что она не ныряла. Поэтому крещение уже скоро будет. Так что вода освещается по всему лицу земли. Ну и это обычай такой, что все православные перед службой. Служба у нас буквально 12, кого в час. Ну, у нас в час бывает. Но в 12 ночи бывает освящение воды. И все матушки, кто может, то
окунаются.
Окунаются, освящаются. Все довольны и рады.
Батюшка, давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Амвросий.
Добрый.
Благословите.
Бог благословит.
Батюшка Амвросий, вот когда нет согласия духа и тела, что нужно делать?
Что вы под этим подразумеваете?
Ну, нет согласия.
Ну, что это такое, нет согласия?
Ну, дух как будто мучает что-то.
Понятно. Ну, видимо, человек давно не исповедовался. А может, не исповедовался.
Когда на душе тяжело, человек становится раздражительным, обидчивым, на лице мрак. Вот, он не примиряется ни с кем. А когда человек исповедуется, то благодать коснется его души, ему становится легко, радостно и свободно. Так все же будут православные люди. Вот часто мне приходят и говорят, ну вот, вступили в брак, пожили месяц-два, И приходит, батюшка, благословите развестись. Я говорю, почему? Ну, почему? Говорит, по характеру не сошлись. Конечно, на плоти далеко не уедешь. Когда православные люди ходят в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, читают утренние вечерние молитвы, пост соблюдают, сознательно молятся в течение дня, за все Богу благодарят, у них на душе радость. И вот этих мыслей демонических они не принимают. Ну, как-то я рассказывал, вот взять телефон мобильный, его можно поставить на подзарядку. И тогда он работает. А какой толк этот мобильник носить в кармане, незаряженный, пустой? Просто для тяжести кармана. Вот точно так же человек, православный, чтобы все было хорошо, общение с Богом и с ближним, приходим в храм, как бы на подзарядку. Ведь сверху купол, он подбит капли благодати. Когда во время службы благодать снисходит на людей, даже священник в алтаре читает молитвы, светильничные, все там. Он просит, Господи, благослови всех поименно, кто находится в храме. Даже молится и путешествующих, плавающих везде во всем мире. Эта ценность огромная. А то многие говорят, я в душе верю. А в душе и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Потому что широкие врата ведут бездну, а узкие врата ведут обители рая. Конечно, надо постоянно ходить, и поклонники делать, принуждать себя к добрым делам, к молитвам, к смирению, послушанию, к терпению. Это необходимо.
Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», а затем через пробел сам текст вашего сообщения. Давайте, батюшка, послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас.
С праздником всех, с Рождеством. Меня зовут Ольга. Батюшка, вопрос у меня такой. Понятно, что крещенскую водицу мы берем в храме все. Но еще и говорят народ между собой так, что вся вода освящена бывает. И та, которая из крана идет, и та, которая водится там в полынье неосвященной, и в ручейке где-то, если он есть, она вся бывает освящена. Как ее правильно назвать, вот эту водичку? Священной или крещенской? Вот ту, которая на свободе, которую просто так, без освящения, в лесу, например.
Спаси вот Господи. Ну, когда в храме все православные освящают воду, она называется Великая Агиасма, по-гречески, Святая Вода. Вот. И православные берут эту воду домой, окропляют свое жилище, вокруг жилища, потому что где окропляется святой водой, демонические силы исчезают. Они не могут приносить зла людям. Ну, а та вода, которая в реках, она тоже освящается. Я вот был в Сибири. И там православные люди, а храмов нет. Я говорю, а как же вы и живете здесь? А как, вот когда бывает, приходит крещение, освящается в реке вода, мы набираем несколько трехлитровых банок, и они у нас стоят целый год. И это мы людям раздаем, тех, которые еще не набрали воды. Так что эта вода сохраняется. Вот, ну, эта вода есть тоже святая. А в храме вода великая Гиасма. Вот так.
Да, поэтому душ, человек состоит не только из души, но и из тела. Поэтому то, что совершается в таинстве благодатью, невидимо. А молитвы мы совершаем видимо. И для нас, конечно, имеет большое значение. То, что мы не просто зачерпнули воду в реке, которая освящена, а что мы еще и отстояли.
Потрудились.
Потрудились, помолились, чтобы Господь ниспослал именно на эту воду в храме особую благодать. Там же читаются особые прошения. Как вы говорили, батюшка. Давайте послушаем еще один вопрос.
Батюшка Андросий, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к молитве задержания?
Ну, православные христиане, когда собираются вместе и о чем-то молятся, вот и просят Господа. А Господь говорит, где двое-трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. Молиться всегда полезно. Молитва чудеса творит.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Отец Амвросий, отец Элизар, с Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи.
Скажите, пожалуйста, когда в крещенскую воду ночью окунаются верующие люди, они с верой опускаются, они никогда не болеют. Когда я первый раз увидела скорые у источников ночью, меня это очень удивило. Зачем же скорые, когда верующие люди, если опускаются в воду, то они, так сказать, и с верой и никогда не болеют и получают благодать Божью?
Ну, скажем так, матушка. Вот. Некоторые говорят, люди неверующие, которые еще не пришли к Богу. А зачем вы на храмах ставите громотвод? А мы говорим, мы не ставили. Это пожарная команда. Да, сказала поставить. И поставили. Так что здесь скорая помощь, если пришла, вот. А вдруг кому-то будет плохо. Всяко бывает. Но не от того, что человек окунулся. А может, даже еще не окунулся, может что-то быть.
Батюшка, есть два типа людей, которые приходят окунаться на прорубь. Первый тип людей пришли с благоговением, с молитвою, отдавая себе отчет, что сейчас они окунаются в святую воду. Ради православного обычая, для освящения тела, для укрепления духа. И окунаются. И второй тип людей, которые выпьют хорошо, совершенно не понимая, что они сейчас будут делать, в чем смысл окунания именно на крещение в воде, идут с криками, с бутылками окунаться в прорубь. Естественно, кто-то подскользнется. А кто-то не увидит, что полынья уже затянулась льдом, начинает головой прыгать вперед, и, естественно, головой пробивает этот лед. Естественно, кто-то там начинает показывать, что он морж и плавает очень долго, потом его синего уже вытаскивает из проруби. Это второй тип людей. И на них благодать Божия, она, конечно, не распространяется, но такие люди ведут себя по Евангелию. «Не искушай Господа Бога твоего». Христу же тоже сказал дьявол, «Сбросься с крыла храма, и ангелы тебя понесут». А Христос ответил, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Поэтому скорая увозит тех, кто пришли туда не для освящения, а просто ради забавы, ради покрасоваться перед девушками, что вот я такой вот сильный.
У меня знакомый Георгий, Горячий ключ, Краснодарский край. У них там в городе Горячий ключ, озеро. И вот собирается множество людей, на машинах приезжают. Машины работают в это время, без пяти. 12. А ровно в 12 Георгий, он на летом босиком, он костоправ, врач. Он спокойно идет в озеро, а вода уже густая, чуть не замерзшая. Он доходит до определенного места, когда по грудь. Три раза перекрестился, три раза окунулся и спокойно выходит. А там, чтобы зайти, 50 метров. Так вот, многие стоят, накрывшиеся. Сразу после него все забегают. Кто нырнул, кто не нырнул. Вода каленая. И все выскакивают быстрее в машину. И сразу пьют что-нибудь, чтобы не околеть.
А бывают батюшки такие. Полынья длинная. Заходит, значит, уже выпивший. И говорит своему другу: ты мне там стакан поставь на том конце. Я туда доплыву, выпью, чтобы мне назад доплыть. То есть, вот таких вот людей.
Эксперименты.
Вот таких вот людей, не отдаю себе отчет. Ради них и стоит скорая помощь, а не ради православных, которые действительно заходят в эту воду с молитвой и не болеют после этого.
Ну вот я, когда был в Почаевской лавре, а там колодец, и в Почаевске еще копал. И вот такой был момент, когда в 12 часов ночи пришли колодцу братья, открыли его и видели, какие-то звездочки летали, касались земли, и прям вода сразу... Да, и говорят: ой, как сразу интересно, Господь осветил воду. А потом моя знакомая из Севастополя, рядом с лаврой колодец, тоже все собрались в 12 часов ночи, а там он накрытый, этот колодец был. Они там пришли, чтобы воды набрать и на себя вылить. Подошли к этому колодцу, а там шум. Они все испугались, выскочили. А потом она говорит: подождите, а что мы испугались-то? Тут никого нет. Заглянули в колодец, а там вода кипит. Вот тут они возрадовались, набрали воды и окунулись. Все.
Батюшка, давайте послушаем еще одного дозвонившегося радиослушателя. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Амвросий, отец Элиазар. С праздником.
С праздником.
Да. И благословите, пожалуйста, батюшка.
Господь благословит вас.
Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, а вот вечером в сочельник Богоявления перед крещением вода такая же святая? В смысле, великая гиасма вечером?
Да, конечно.
А еще, а как с прошлого года водой там несколько остается, как с ней поступать?
Ну, если можно, ее не надо, допустим, освободить, можно цветы полить.
Если немножко, так можно и допить.
Можно и допить. Вот. Или окропить комнату.
А можно и добавить в нее новую.
Ну, все православные, когда наберут воды, они освещают дом свой, квартиру, и даже вокруг дома все освещают.
Батюшка, давайте еще один звонок послушаем. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда по телевизору в новостях показывают купающихся на крещение, очень часто встречаются люди без крестиков. Это просто они снимают, чтобы не потерять в ледяной воде, правильно купаться в крестике.
Матушка, в основном православный крестьянин принял крещение, священник одел на него крест. И без благословения священника нельзя снимать крест. И когда в баню идем или дома в бане моемся, крест снимать нельзя. А тем паче, когда мы идем на Иордан купаться, освящаться.
Я даже знаю, батюшка, когда люди ложатся на операцию, ну, нужно снимать крестик, так они пластырем к руке, а если и на руке нельзя, так к ноге пластырем.
Еще можно волос спрятать.
То есть без креста не идут даже на операцию. Батюшка, давайте еще послушаем один звонок.
Да.
Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые батюшки. Вопрос мой касается вот пяточисленных молитв. Хотелось бы узнать вот ваше отношение к их роли и значению, и душеполезно ли для мирян их читать, и если да, то в каких случаях? Если можно, ответьте, пожалуйста, развернуто.
Ну, пяточисленные молитвы, можно сказать, это как рвение православной души. Есть у каждого христианина свое молитвенное правило. У некоторых православных христиан духовники благословляют как правило пяточисленные молитвы, а некоторым как дополнение. Но все же пяточисленные молитвы обычно не входят в молитвенное правило христианина. Это просто вот человек молится и не может насытиться молитвой. Потом берет псалтырь, читает и не может насытиться. Потом берет пяточисленные молитвы, читает их и не может насытиться. То есть молиться, как говорится, всегда пригодится. Это очень благодатное
дело. Вот когда человек больной телом, у него отвращение к пище. Ему врачи говорят, ну, надо кушать. Надо кушать. Он говорит, я не могу. И так человек, когда душой больной, у него отвращение к молитве, к Слову Божьему, к книгам святым, к церкви. Он в церковь не ходит, Богу не молится. Да, эта душа больная. Поэтому надо стараться. Когда человек духовно выздоровеет, тогда ему все хочется. Как я однажды с одной журналисткой, она бы исповедовалась по-настоящему. Так у нее такая жажда была к молитве, к книгам. Прямо у нее книги были раскрыты на диване, на кровати, везде, на столе. Она к одной подойдет книге, почитает второе, третье, четвертое. Вот такая жажда была.
Батюшка, давайте послушаем еще звонок.
Здравствуйте, отец Амвросий, отец Юрий Азар. Благословите.
Бог благословит вас.
Отец Амвросий, вот вы говорите про традицию, которая сейчас прививается не только в вашем храме, в других, когда дети вот играются там, ну, в театр такой вот, там, Ирода, вот это все, лицедейство. А как вы смотрите на это вот с духовной точки зрения? Это первое. А второе вот по поводу того, прививается ли в монастыре частое причащение. Потому что вот у нас батюшка вот говорил, что вот еженедельное причащение – это чуть ли уже не шаг к прелести. А вот вам как кажется вот по поводу театральности это? Не если это подмена некая? Ведь театр, он запрещен был, потому что там перевоплощение идет. Лицедейство. И Иоанн Златоуст запрещал, хоть там говорят, там очень откровенные были такие мерзкие сцены, но суть-то не меняется.
Нет, ну как вы считаете, меняется суть от того, что на сцене играется Рождество Христово или блудные сцены? По-вашему, это одно и то же? Я считаю, что это разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, вот вы правильно сказали, что во времена Иоанна Златоуста почему запрещались театры? Потому что там была мерзость, то же самое, что сейчас в развратных фильмах. Только там было все это на сцене, вживую. Когда мы для детей делаем сценки о Рождестве Спасителя, то
образы,
яркие образы, живые, это у них вкладывается на всю их жизнь, в память. И вот то тепло душевное, которое они уносят из храма, они проносят его через всю жизнь. И кто знает, какая будет судьба у этих детей. Может, кто-то отойдет от церкви, но будет наступать Рождество каждый год, и душа его будет согреваться памятью тех образов, которые он видел о Рождестве в храме. Другое дело Вас, наверное, смущает, что это происходит в храме. Но дело в том, что многие приходы не располагают дополнительными зданиями, в которых можно было бы проводить такие спектакли. Поэтому проводят в храме. Проводится это с благословения архиереев. Не просто так. Местных владык. Поэтому на этом есть благословение архипастырское. И все сугубо в рамках православного благочестия. И очень большую пользу приносит детям и взрослым тоже. Так, второй вопрос у нас был об частном причащении. Правильно?
Ну, тут уже на усмотрение духовника. Насчет частного причащения.
Ну, да. Батюшка, как вы мне благословили вот в прошедшее воскресенье готовить проповедь, и я как раз об этом проповеди подготовил, причащение.
Я почему-то говорю, что у нас святой Гориафон, схимники, которые день и ночь пребывают в молитве, вот, они в две недели причащаются раз. А тут вот недавно, перед Рождеством, ко мне приехала женщина из Москвы, лет 50, и говорит: батюшка, благословите меня причаститься. Я говорю: вы же пост не соблюдали. Наверное, нет. Я говорю: по постовским правилам, кто не соблюдает пост, отлучается от церкви. Она говорит: батюшка, вы, я приехала к вам ради Христа, благословите причаститься. Как вот?
Ну, батюшка, я не знаю, вы духовник, я бы... Нужно быть духовником, чтобы ответить на этот вопрос.
Да.
Может быть, бы ей стоило ответить так, что ради Христа вот не благословлю тебя.
Был такой случай. Один подвижник жил в пустыне. И один монах увидел его, а он стал убегать от него. Он говорит: ради Христа остановись. Он повернулся и говорит: ради Христа не остановлюсь.
Да.
Вот так.
Батюшка, ну а все же, вот я готовился когда к проповеди о причащении. Тут нужна золотая середина, братья и сестры. В первые века христианства было нонсенсом, если человек пришел на литургию, на Евхаристию и не причащается, такого не мыслилось. Как это прийти? Ты приглашен на трапезу царскую, пришел и не ешь. Так чего ты тогда пришел? Это было немыслимо. Но тогда и люди были другие, жили свято. А сегодня не так.
И потом было гонение каждый день.
Да, можно было и до утра не дожить. А сегодня христиане уже не те. Мы не такие святые, как первые века. Однако и мы должны причащаться. Некоторые говорят так: часто причащаться не надо, а то в прелесть пойдешь. А другие говорят наоборот: нет, надо причащаться, чем чаще, тем лучше. Тут нужна золотая середина.
Игнатий, святитель Игнатий Брянчанинов говорит: если человек считает, что он не в прелести, он уже в прелести.
Да.
Не в прелести только тот человек, который достиг совершенства первого Адама, когда он был в раю. Mm. А все, если мы живем неправильно, мы все в прелести.
Поэтому это на усмотрение духовников. Как они благословят, так и надо причащаться. Но
многие говорят так: батюшка, я приехал сюда торговать. Думаю, да, забегу, причащусь. А потом бегут, да. Батюшка говорит: я на дорожку, благословите меня причаститься.
Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, раба Божьего Владимира и Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Евгения, всего коллектива радиостанции «Радонеж»,
радиакона Лазара,
Николая, Ирину, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Ильи, Людмила, Вадима, Христины, Стефана, Вадима, Василия, Александра, Константина, Татьяна, Алевтина, Мария, Александра, Дмитрия, Ильи, Константина, Алевтины, Антонина с очадами Петра, Марии, Натальи, Георгия, Екатерины, Вячеслава, Виктора, Галины, Никиты, Анастасии, Нины, Алексея, Ирины, Виктора, Дионисия, Валентина, Георгия, Марии, Татьяны, Галины, Веры, Елены, Дарьи, Марии, Татьяны, Виктора, Аполлинария, Виктора, Михаила, Алевтины, Алексея и всех православных христиан. Также всех православных христиан. И просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. О здравии и спасении Ростислава, Ирины, Елены. И о упокоении рабов Божьих Владимира, Арсения, Лидии, Петра, Николая, Екатерины, Василия, Василия, Виктора, Александра, Натальи, Натальи, Николая, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Нины, Нины, Николая, игумена Афанасия Варсонофьевска, монахини Евстолии, монахини Алипии, Елисаветы, Валентина, Антонина, Убиена, Марии, 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 Натальи, Натальи, Убиена, Михаила, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмила, Елисаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, игумена Давида, Евдокии, Нины, Ирины, Георгия, Матфея, Анны, Ирины, и вот братья и сестер нашей святой обители, священнослужителей, Натальи, схемонахини Натальи, монахини Лии Александры, схемонахини Пульхерии, радиакны Лисея, схемонахини Февронии, монахини Нимфадоры, схемонахини Зосимы, послушницы Евдокии, монах Савати, монахини Тавифы, монахини Арсении, Ирея Александра, игумена Галактиона, монах Антония. Упокой, Господи, их во Царстве Твоем, прости все согрешения вольные и невольные, и дар им Царство Небесное, и вечный покой. Батюшка, минуту буквально на слово утешения.
Но я хочу повторить слова народной мудрости. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И святитель Василий Великий говорит: если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И вот еще интересные слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит: если у мужа злая жена, это Бог попустил. Это кнут и горькие травы для мужа. Ну, или наоборот. А я еще придумал так, что если начальник злой, сосед злой, то это тоже кнут и горькие травы для наших грехов, за наши грехи. Значит, надо Бога благодарить и радоваться, что Господь нас не оставляет.
Вы как-то один раз так сказали, что злая жена – это наказание для мужа. Я спросил у одного, говорю: а вот если злой муж? Он говорит: а злых мужей не бывает. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите, просим ваших святых молитв.